Добрый день, дорогие гости фестиваля. Спасибо, что вот вы здесь собрались так дружно. Но кому не хватило места, так просто плотнее придвигайтесь, у нас свободная обстановка. У нас даже люди в прошлом году просто так на полу развалившись сидели. И, в общем, была такая домашняя обстановка. Вчера фестиваль «Первозданная Россия» у нас открылся в 12 часов. И вот сегодня, по существу, это первый день работы фестиваля. И вообще первое выступление. Оно и должно быть первым. Потому что, ну, во-первых, это Антон Ланга. Здравствуйте, Антон. А во-вторых, это головной проект нынешнего, второго общероссийского фестиваля природы. Это проект «Хребет». Это фоторассказ, я бы так сказал, фотоповесть о Кавказе, которая еще пишется. Поэтому я здесь, как говорится, лучше промолчу, а автор сам расскажет. Поэтому я еще раз всем, кто не знает, я представляю Антон Ланга. И, Антон, вам слово. Спасибо.
Спасибо, Олег Евгеньевич. Я всем представляю Олега Евгеньевича Пантелеева, сенатора и организатора, главного, так сказать, душу, творческую, энтузиаста и организатора фестиваля «Первозданная Россия». Олег Евгеньевич, спасибо вам за представление и за начало. Извините, пожалуйста, что я заставил вас ждать. Во-первых, погода сегодня, сами видели, какая. И, во-вторых, я все-таки очень надеялся, что доедет сюда моя мама, Нина Александровна, которая и доехала. Вот, она здесь передо мной в первом ряду сидит. Мама, так, сидит. Вот, покажите, да. И, в общем, ожидание мое было связано и с ожиданием приезда мамы. Тоже, мама, садись, Христа ради. Моя мама Нина Александровна, заслуженный профессор Московского государственного университета, уже, может, теперь даже так сказать, не очень звучит, конечно, старейший профессор биологического факультета МГУ, легендарный уже ученый-биолог и, в общем, человек, которому я обязан, во-первых, началом своей жизни биологической, моей первой специальности биолога, и, во-вторых, во многом вообще, так сказать, взглядом на этот мир. Так что вот очень хорошо, что мама сегодня может быть с нами. Это молодцы. Я точно так же рад и всем друзьям, и всем гостям, кто сегодня собрался. Для меня волнительно очень, потому что это премьера. Это премьера, первая выставка проекта, который называется «Хребет. Кавказ от моря до моря». Эта выставка окружает вас, она находится на трех стенах, вот три стены по периметру. И я это никогда не показывал еще. Мы начали снимать весной вот 2014 года. А в общем, это действительно премьера. Это первая такая проба, и вот фестиваль открывается моим выступлением. Поэтому я, честно вам скажу, не знаю в точности, о чем буду сегодня рассказывать. Я постараюсь вас развлечь, рассказать о проекте, о том, как мы работаем, как мы снимаем, как появились вот эти фотографии. Часть из этих фотографий пройдет на экране с моими комментариями. И потом мы покажем фильм. Знаете, как бывает в Доме культуры? Там сначала лекция о международном положении, а потом кинокартина. Потом еще танцы полагаются после кинокартины. Но кинокартина у нас будет точно. Это такой первый набросок большого фильма о Кавказе, который, я надеюсь, появится в этом году. Вот такая примерно программа. Да, и, конечно же, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Причем, я думаю, что Вы можете задать вопросы, например, перед фильмом, когда я отговорю, и вам уже станет немножко скучно меня слушать. Потом мы покажем кино, и, может быть, снова задать вопросы, и вообще, так сказать, все, что хотите. Вот, может быть, кто-то знает, что мне довелось снять проект, который стал крупнейшим в истории государства российского фотопроекта. Он называется «Россия из окна поезда». Мы его показывали и здесь тоже, и вообще по всему миру. Это уже такой проект-легенда. И я был, вынужден, что ли, ради этих съемок вместе со своей командой в течение 3 с лишним лет путешествовать по стране. И, в общем, очень много я видел. И даже когда это закончилось, я подумал, что, может быть, надо отдохнуть от России. И как-то очень много ее было за эти годы, я видел все на свете, и дальний север, и крайний восток, и тундру, и тайгу, которые у нас с вами 12 тысяч погонных километров, и все они примерно одинаковые. И я как-то подумал, что надо сделать паузу. И тут вдруг появляются люди, появляется компания, звонят мне, так, например, мы опишем эту ситуацию, и говорят: вы знаете, мы занимаемся Кавказом, вы не могли бы нам снять что-то похожее на «Россию из окна поезда», только про Кавказ? Я не знаю, что мне говорить, прихожу, встречаю этих людей, люди оказываются какие-то удивительные, а компания называется «Курорты Северного Кавказа», о которой я ничего не знаю совсем. И потом, после короткого размышления, я понимаю, что, может быть, Кавказ северный, наш Кавказ российский, это единственный регион, который остался для меня неизвестным, неизведанным в стране, по-настоящему неизведанным, потому что, я не был на Камчатке никогда, но на Камчатке, знаете, мне кажется, что там есть вот такой эффект Эйфелевой башни, я это называю. Знаете, когда вы никогда не были в Париже, впервые приезжаете в Париж и видите Эйфелеву башню. Может быть, кто-то переживал эти чувства. Вы обнаруживаете, что Эйфелева башня, она в точности такая, какой ее показывают по телевизору. Вот. Я думаю, что, может быть, вот такие места, как Камчатка, и вообще, где очень много природной красоты, они таят в себе вот эту опасность. Вот я пересматривал тут эти 2 дня один очень малоизвестный фильм Андрея Тарковского. Это фильм, который называется «Il tempo di viaggio» – «Время путешествий». Это документальный фильм, который Андрей снял вместе по сценарию моего, к сожалению, уже ушедшего из жизни, великого старшего друга Танино Гуэра. Это было время, когда Андрей приехал в Италию, начало 80-х, когда он оставил Россию, по сути дела. Ему жизни оставалось всего 4 года, он об этом не знал, как он не знал о том, что он за эти 4 года снимет 2 фильма. «Жертвоприношение», а перед этим «Ностальгия». И вот, когда он приехал, то Танино вместе с Микеланджело Антониони повезли его по Италии. Они выбирали натуру для будущего фильма «Ностальгия». И об этом снят документальный фильм. Он даже на Ютубе есть. Он около часа продолжается. И вот они, и Танино с Микеланджело, как 2 великих итальянца, они показывают Андрею Тарковскому, великому режиссеру, которому в тот момент ровно столько лет, сколько мне сейчас, все лучшее, что есть в Италии. Вот все лучшее. Лучше и лучше. И вот уже некуда, еще. А Андрей все время ходит, он все время говорит, Танино, ты понимаешь, это как-то слишком красиво. Это слишком красиво. Вот мне кажется, что это не годится для нашего фильма, потому что наш герой не может находиться все время в такой красоте. Он, хотя человек и развитый, интеллектуально интересуется архитектурой, но не настолько, чтобы проводить все свое время среди архитектурных шедевров. Нам нужно что-то другое. И они нашли это что-то другое, они нашли эту натуру, ту самую, где потом Олег Янковский несет свечу знаменитую в финале «Ностальгии». Вот это вопрос избытка красоты. Он очень важен для художника, он может быть ключевой. В определенный момент вам становится слишком много красоты. Она вас перестает интересовать как такова. Вам не хочется красивых пейзажей, вам не хочется слишком красивых гор, вам хочется какой-то драматургии жизни, может быть, вашей собственной жизни. Вам не хочется туризма, вам хочется путешествия, вам хочется большого путешествия. У вас наступает «il tempo di viaggio» – «время путешествия». Поэтому так и называется эта картина – «время путешествия». Вот час пробил, время вам отправиться в путешествие. И, может быть, я как-то почувствовал вдруг, что, может быть, мне настало время снова отправиться в путешествие. Настало время. И местом этого путешествия будет Кавказ. Не тот Кавказ, о котором мы судим с вами по кухне грузинских ресторанов. Потому что мы с вами ошибочно полагаем, что кавказская кухня – это кухня грузинская. Ничего похожего. Не тот Кавказ, а кухня отдельно потом не сходить. Не тот Кавказ, уж тем более не тот Кавказ, который мы с вами знаем по новостям. Не тот Кавказ, где валяются окровавленные боевики, какое-то оружие, какие-то взрывы, какие-то и так далее. Вот не этот Кавказ, о котором мы с вами знаем благодаря нашим, так сказать, доблестным средствам массовой информации, а другой Кавказ. Кавказ поэтический, тот, который испокон веку был в русской культуре, Кавказ Лермонтова, Толстого, Хаджи Мурата, Кавказ, на который было в России принято путешествовать всегда, во все времена, с разными целями, с военными целями, с исследовательскими, с художественными, поэтическими. Но была такая традиция в России, в Российской империи, в России, что вот в какой-то момент жизни мужчина, он, ну вот он дозревал до путешествия на Кавказ. Он не знал, что он там найдет, или что его найдет. Может быть, его найдет там аварский кинжал, или лезгинская пуля, или какая-нибудь прекрасная черкесская красавица, или пуля его одноклассника догонит его на дуэли у подножия Мушука, как это было с Лермонтовым. Вот. Кавказ был непредсказуем. И надо сказать, что он таким и остается по сю пору. Он очень разный, он очень противоречивый. Он гостеприимный и закрытый. Он невероятно красивый и очень мрачный, и грозный. Он загадка, он абсолютная загадка, и вот он таким был, таким и остался. И еще я могу сказать ответственно, что вот после полугода съемок, что все, что мы с вами вот здесь, там, глядя в телевизор, знаем о Кавказе, в общем, не соответствует никакой действительности. Это я заявляю ответственно. И он совсем не такой опасный, хотя временами опасный. Он гораздо более интересный. Ну и вообще, вот есть миф и реальность. Вот мы как-то зимой прошлой с курортами Северного Кавказа решили, что мы будем возвращать людям вот этот прекрасный поэтический художественный образ Северного Кавказа. Я не знал, куда я отправляюсь. Я не знал Кавказа почти совсем. Я не люблю горы. Моя жена об этом знает. Меня на Аркане не затащишь кататься на горных лыжах. Я не люблю ходить в гору. Я не люблю вообще любого экстрима. И вообще я больше всего люблю лежать на диване. Если только, чего-то другого не требует от меня профессиональная работа. Вот как только профессия меня зовет куда-то, вот тогда я лезу в горы, тогда я встаю даже на горные лыжи, сажусь верхом на лошадь или сажусь в вертолет, там все что угодно происходит. Но только ради того, чтобы появились вот эти картинки. Я не знал, куда я отправляюсь. Мы с вами в основном все-таки, вот я не знаю, кто насколько знаком с Северным Кавказом, но мы более или менее знаем Западный Кавказ, который, вот я, кстати, к карте обращусь, уже пора. Вот такая, это схема, такую схему мы нарисовали. Значит, вот родился этот проект, родился хребет. «Кавказ от моря до моря». Это вот я как-то придумал это название в ответ на идею курортов Северного Кавказа, потому что их объекты, будущие курорты Кавказа, они расположены по цепочке вдоль главного Кавказского хребта. Он, как вы помните, он протягивается с северо-запада на юго-восток, от Черного моря до Каспийского. Вот здесь граница России и Грузии, или Абхазии. И вот здесь поверху главного хребта идет эта строжайшим образом охраняемая граница. Вы не представляете себе, какое количество погранзастав построила наша страна за последние годы вражды с Грузией. Слава богу, вражда вроде закончилась, но граница все равно на замке. Вот она, значит, протянулась прямо по вершине. То есть граница идет, вот она Казбек делит пополам, Тиболос, высочайшую вершину Чечни, делит пополам. Так что если вы на вертолете подлетаете к вершине Казбека, как это Казбек, как, знаете, над вершинами Кавказа изгнание края пролетал. Вот, вы подлетаете к Казбеку с одной стороны, и тут у вас невидимая граница. Дальше нельзя. Вот половина горы, она относится к другому государству. Вот мы с вами более-менее знаем Западный Кавказ. Это Краснодарский край, Сочи, любимые всеми, конечно же, теперь Красная Поляна там и так далее. Вот. Чем дальше на восток, тем больше загадок. Вот здесь высокогорье, здесь Эльбрус, Безенги, самая высокогорная часть главного хребта, за которой, ну, там, условно, более-менее начинается Кавказ Восточный. Это страна Вайнахов, то есть Ингушетия и Чечня, и потом это Дагестан. Огромный Дагестан с несколькими десятками национальностей. Дагестан, в котором вы садитесь за стол с 15 взрослыми мужчинами, и все они могут говорить друг с другом только по-русски, потому что у них у всех разные языки, и они не понимают друг друга на своих языках. Вот это огромная страна, такое горное море, которое сливается с морем Каспийским. И, наверное, самая неизведанная на сегодня часть даже для россиян.